Ты прав. Вообще-то я не хотела об этом говорить, по той причине, что это касается другой личности. Но тебе, мой дорогой отец, я все же признаюсь. В этой крепости живет старик, бывший воин, который в молодости работал на строительстве и до настоящего времени не разучился исполнять работу. Так вот, совсем недавно этот старый мастер серьезно болел, и тогда мне удалось с разрешения охранника приносить ему горячий обед. Помню, как он тогда радовался и хвалил меня за то, что я сочувствовала ему, больному человеку. Вчера я вдруг вспомнила о нем, что он, возможно, согласится мне помочь, и я его об этом попросила. Вначале я еще сомневалась, думала, что могут возникнуть неприятности, но очень скоро убедилась в его порядочности. «Я это сделаю с удовольствием», — отозвался он на мою просьбу. «Если даже сам Кунерих об этом узнает, я все же помогу тебе с ремонтом тюремной камеры. В конце концов, эта тюрьма — его собственность, и я могу в свое оправдание сказать, что делаю из своего уважения к нему». «Такие слова мне вчера сказал этот добрый мастер. А еще раньше, когда я ему приносила еду, и у меня было время выслушать его рассказы, он упомянул как-то твое имя. И он, не зная меня и того, что ты мой отец, рассказал такой случай. Однажды, во время ожесточенного боя с врагом, подразделение, в котором он служил, чуть не потерпело поражение, и случилось это по вине рыцаря Кунериха. Но благодаря тебе все же сумели отбить врага и победить в сражении. Он же тогда был тяжело ранен и остался лежать на поле боя. Но ты, как он говорит, вынес тогда его из опасной зоны и этим спас ему жизнь. Альберт внимательно слушал, задал несколько вопросов и поинтересовался более точными подробностями, которых дочь не знала. Когда Роза умолкла, он сказал задумчиво: «Я многое забыл. К сожалению, не могу вспомнить этого доброго воина, но его благодарность и внимание ко мне очень трогают мое сердце. Этот случай, моя милая Роза, яркий пример тому, как однажды сотворенное доброе дело через многие годы может принести пользу». На этом закончился их разговор. Роза вдруг заметила, что в камере стало постепенно темнеть, потому что солнце уже зашло за крепостные стены. «Подожди, Роза», — попросил Альберт, когда дочь собралась уходить. «Ты забыла про железные цепи, ведь я могу избежать». Альберт видел, как страшно тяготили дочь эти цепи, возможно, не меньше, чем его самого, но знал и то, что они должны быть надеты на него, иначе и Розу могут в них заковать, а этого не выдержало бы его сердце. «Ты прав», — отозвалась Роза, чуть улыбнувшись, но когда сомкнула замок и повернула ключ, не выдержала и заплакала. Отец, возможно, не заметил ее слез, потому что дочь старалась скрыть свое лицо, а он, все еще занятый тяжелыми мыслями, опять спросил: «Роза, ну что ты скажешь охраннику? Как оправдаешься, когда он увидит твою работу? Ведь он наверняка все заметит при первом же визите ко мне». «Не беспокойся, отец, я найду, что сказать, и Бог мне в этом поможет», — ответила Роза и вышла из камеры. Очень скоро опять вернулась с пакетом в руках. «Я заменю твое старое одеяло», — сказала она и, убрав грязные лохмотья, накрыла его постель новой чистой простынью. Отец только всему удивлялся, что делала для него Роза. Он не знал, что она принесла ему свою собственную подушку, которую незаметно подсунула под одеяло. Потом Альберт сказал: «Я теперь буду жить как король, в достатке и сытости. Я не помню, когда ел такие вкусные блюда, какими ты меня угощаешь». Роза почувствовала себя счастливее отца, что имела возможность помочь отцу, и ответила, сияя от радости: «Дарить приятнее, чем брать». Эти слова когда-то слышала Роза от своей мамы и теперь полностью соглашалась с их мудрым смыслом. Заметив радость в глазах отца, его счастливое лицо, она продолжила. «О, как много счастья и радости могли бы дарить богатые дети своим родителям! Они, наверное, не знают, как это приятно и дорого для родителей». На этом и кончилось время свидания, и Роза поспешила в дом охранника. Ей надо было еще сварить ужин для хозяйки и ее детей. Альберт лег на постель, почувствовав под простыней свежую солому и сразу обнаружил подушку. Спать ему не хотелось. Он долго лежал с открытыми глазами и думал о своей нелегкой судьбе. Через несколько дней вернулся охранник и решил проконтролировать тюрьму. Он был немало удивлен. Тихо, не проронив ни одного слова, смотрел охранник на посветлевшие стены, на потолок и медленно покачивал головой. Что он думал в этот момент, никому не известно. Но через короткое время молчания этот удивленный человек негромко сказал. «Но рыцарь Куннерих не должен этого увидеть, иначе я могу попасть в камеру с зарешоченными окнами, которая будет выглядеть не так приятно, как это». Альберт вздохнул облегченно. Его сердце томилось в страхе за дочь, и больше всего он боялся ее разоблачения. Но и, вероятно, сам Спаситель Иисус своей божественной силой влиял на охранника. Альберт не ожидал такого поворота дела, но мысленно благодарил Господа Бога и при этом опять услышал голос своего охранника.
«Вообще-то я уважаю чистоту. Даже трудно поверить, что малое количество песка и извести плюс усердие умелых рук способны так изменить помещение».
Когда охранник закрыл за собой дверь камеры, он строго посмотрел на Розу и сказал.
«Послушай, Роза, я не хочу тебя упрекать за сочувствие к этому заключенному. Могу себе представить, что ты оказываешь ему и другие услуги. Допускаю это, но учти и запомни. Не пытайся устроить ему побег. Поверь мне, это ему никогда не удастся. Против такого самоволия есть в воротах надежные замки, прочные запоры, притом еще и подъемный мост за воротами крепости. Только его попытка покинуть тюрьму лишила бы меня должности и возможности зарабатывать мой хлеб. Мне бы тогда пришлось навсегда покинуть не только крепость, но и Швабию. Ах, что там говорить! Мой хозяин Куннерих в минуты гнева и ярости может меня даже заколоть насмерть. Поэтому прошу тебя, Роза, не играй с моей судьбой».
Прежде чем покинуть замок, охранник еще раз строго предупредил Розу, чтобы она не вздумала вмешиваться в опасные дела. За то время, когда Альберт проводил в тюрьме почти счастливые дни, когда Роза его утешала своей любовью и заботой, в крепости Фихенбург многое изменилось. Раньше крепость и замок являлись центром радости и счастья рыцаря Куннериха. Но теперь неожиданно сквозь высокие каменные стены, через крепко запертые ворота, проникло сюда незваное горе. Известие с места военных действий, виновником которых был никто иной, как рыцарь Куннерих, поступали очень печальные. Грустную новость привез от хозяина крепости его самый верный друг. Он сообщил, что Куннерих тяжело ранен, ограблен и едва успел избежать вражеского плена. Теперь же, как сообщил прибывший воин, Куннерих находится в одной далекой крепости его дальнего родственника и не может двигаться из-за ранения. Такого известия никто не ожидал. Если прежде в крепость прибывали повозки с трофеями и награбленным добром, то теперь этот бывший герой сам нуждался в помощи из собственного замка. Даже супруга не имела возможности его навестить по той причине, что не было при ней верных воинов, готовых сопровождать и защищать ее в пути. Она прекрасно понимала, что не любовь и уважение окрестных жителей сопровождали бы ее в пути, а вражда и ненависть стали бы ее спутниками. Люди, живущие по соседству, и даже самые отдаленные от их крепости по-настоящему возненавидели Кунериха из-за лживого и подлого характера, за его несправедливость по отношению к другим. Особенно в последнее время участились случаи, когда местные жители задерживали доставку продуктов в эту крепость, и госпоже Кунерих с детьми приходилось питаться самой обыденной пищей, какую употребляли простые люди. Кроме всего этого, на хозяев крепости обрушилось еще одно большое несчастье. Заболели дети, да так тяжело, что было мало надежды на выздоровление. Но этим еще не ограничились их беды. Вскоре заболела и сама мать. Все эти новости до мельчайших подробностей узнала Роза от своей болтливой хозяйки, супруги охранника. Самой Розе очень редко приходилось бывать на верхнем этаже замка, где жила семья Кунериха. Она очень неохотно заходила в эти комнаты и всегда ощущала отвращение ко всему, что видела там. Каждый раз, когда Роза встречала Кунериха, она чувствовала боль и обиду за своего отца, которого он мучил в тюрьме, у которого отобрал все состояние и даже не интересовался судьбой его дочери. Но не только тревожило это Розу. Она хоть и не очень любила супругу и детей этого злодея, но в то же время переживала за них, потому что видела, как они страдали. А Роза знала, что должна любить своих врагов. Но как ужасно трудно это давалось ей, когда ежедневно видела зло и несправедливость. В эти трудные для семьи Кунериха дни видела Роза, как горе и нужда заставили господ покориться судьбе, умерить свою гордость и познать жизнь бедных людей. Эта госпожа и супруга знаменитого рыцаря прежде жила богато, в роскоши. Ее дети всегда были одеты в дорогую и модную одежду, они играли только с ровесниками их круга. Теперь же все изменилось. В замке стало тихо, как в монастыре. К ним не приходили знакомые, и они сами не покидали крепость. Все это Роза замечала, и при каждом посещении отца рассказывала ему обо всем, что творилось в замке. Однажды она сказала: «Отец, я думаю, что они заслужили себе такую участь. Этот гордый, себелюбивый рыцарь Кунерих, который натворил столько зла и несправедливости, должен теперь убедиться в верности мудрой пословицы: каким аршином сам отмеришь, таким отмерят и тебе в конечном итоге». Но отец не согласился с мнением дочери. Он чуть подумал и сказал: «О нет, моя любимая дочь, ты ошибаешься. И личные твои чувства к семье Кунериха неправильные. Ты права в том, что этот рыцарь несправедлив ко мне. Он ненавидит меня без основания и творит много зла. Но разве ты забыла о страданиях нашего Спасителя? Ты же знаешь, что мы обязаны любить и тех, которые нас ненавидят. А это что значит? Не должны ли мы в таком случае делать добро тем, кто причиняет нам зло? Я прошу тебя, Роза, не используй свою любовь ко мне как средство ненависти к нашим врагам. Ах, Боже мой! Тебе одному известно, как бы я поступил в жестоком бою, когда кругом сверкают вражеские мечи. Я бы вдруг увидел этого рыцаря в опасности. Конечно, я постарался бы спасти ему жизнь, даже если бы это причинило мне несчастье. Представь себе, Роза, что ты счастлива и живешь в полном достатке. И в это время постучалась бы в дверь супруга Кунериха, прося о помощи. Ты бы захлопнула перед ней дверь. Перед матерью, которой дети голодают, плачут и просят хлеба. Скажи, ты бы оставила ее в беде? Нет. Моментально ответила Роза, и на ее глазах выступили слезы. Этого бы я не смогла. Я бы охотно поделилась с ними всем, что имела. «Если ты такого мнения, то это хорошо», — ответил отец и продолжил. «Я советую тебе таким путем победить зло, преследующее нас, победить врагов, в чьих руках мы сейчас находимся, тронуть их сердца, чтобы совесть их заговорила, и они сами бы согласились возвратить нам наше добро. Помни, Роза, Бог есть любовь. Он любит всех людей, а, следовательно, и мы должны всех любить. Эта истинная святая любовь к Богу и людям способна повести нас в небесный мир. Роза внимательно слушала, потом сказала: «Ты прав, отец. Я теперь понимаю, как далек этот путь к небу для меня. Но я хочу стараться и с Божьей помощью стать лучше и следовать дальше навстречу Спасителю. Я постараюсь еще больше любить Бога, всех людей, даже Кунериха с его семьей. И понимаю, отец, что ошибалась в своих мыслях, и поэтому очень постараюсь вдвойне быть послушнее тебе и Богу. И если мои страдания способны принести пользу, придать мне силы для обретения более глубокой веры, то я хочу страдать до конца своей жизни на этой земле». Роза сдержала свое слово. Она ежедневно просила Бога в своих молитвах, чтобы дети Кунериха выздоровели, чтобы они опять смогли радоваться и играть во дворе крепости и наслаждаться счастливым детством. Роза очень старалась быть приветливой и дружелюбной, играть с детьми и рассказывать им из Библии. Прошло короткое время, и она от всего сердца полюбила этих троих детей. «Теперь мне самой стало легче на душе», — призналась себе Роза. «Когда освободилась от недобрых мыслей, отец был прав, когда говорил, что лучше быть мирным и дружелюбным, чем злым и враждебным». Эту мудрость Роза хорошо усвоила и была рада, что смогла заглушить в себе нежелательное чувство, мешающее быть верной христианкой. После долгого ненастья, дождя и холодного ветра, наконец опять потеплело. С утра светило яркое солнце, которое не только грело, но и дарило людям хорошее настроение. Светлые приятные лучи солнца проникали во все уголки крепостного двора, только высокие каменные стены создавали тени, но это не мешало обычной жизни обитателей крепости. Почти все мужчины и женщины вышли на поля для сбора урожая. В замке, как и во всей крепости, осталось мало взрослых. Было тихо и скучно, и тогда молодая няня по имени Текла, которая присматривала за тремя маленькими детьми Кунериха, спустилась с ними со второго этажа замка, чтобы поиграть во дворе. Общий двор был довольно просторным. В самом его центре находился колодец, огороженный невысокой каменной стеной с шестью каменными столбами, держащими на себе многогранную крышу. Колонны и карниз сводчатой крыши были украшены красивой узорчатой резьбой, что свидетельствовало о великолепии старинной архитектуры. Колодец был очень глубокий. Чтобы с помощью колеса спустить ведро и поднять его с водой, уходило почти четверть часа. Гости крепости всегда интересовались этим колодцем и, осмотрев, признавали в нем ценную достопримечательность. Чтобы лучше объяснить гостям необычную глубину своего колодца, хозяева бросали в него маленькие камушки и, услышав через время плеск воды, присутствующие удивлялись длительности падения камушек. Иногда ставили в ведро зажженную свечку и, медленно опуская его, наблюдали сверху, как выглядел этот колодец внутри, на большой глубине. Вокруг колодца росла сочно-зеленая трава, по которой охотно бегали и играли дети. На краю газона, чуть в стороне, почти высокой самой стены, росла рябина, привлекая детей и взрослых красными ягодами. В тот день все трое детей Кунериха играли у самого колодца. Потом, когда увидели ярко-красные ягоды на ветках рябины, девочки Ида и Эмма побежали к дереву, а мальчик Эдуард остался у колодца и бросал в него камушки. Он старался найти самые крупные и, бросив колодец, внимательно прислушивался. Когда слышал плеск, он хлопал в ладоши и радовался. Девочки с няней рвали ягоды и уже забыли о мальчике. Когда Эдуарду надоело искать камушки, он оставил свое занятие, отошел от колодца, но вдруг увидел, как мимо него совсем рядом пролетела птичка и села на краешек ведра, стоящего на краю колодца. И, как обычно бывало, в ведре на донышке была вода, которая и привлекла маленькую птичку. Эдуард внимательно наблюдал за птичкой, и когда заметил, что она прыгнула на донышко, вероятно, чтобы искупаться или напиться, радостно воскликнул, чтобы его услышали играющие сестренки. «Я сейчас поймаю птичку!» И он, цепляясь за выступы каменной кладки, карабкался вверх до стоящего на краю стенки ведра. На мальчика еще никто не обратил внимания, а он уже, достигший верхней кромки колодца, сильно напрягаясь, протянул правую ручку к ведру, но не смог дотянуться, тогда, упираясь ножками и левой рукой, поднялся еще чуточку выше. В этот момент произошло самое страшное. Мальчик потерял равновесие и упал в колодец. Девочки услышали крик и прибежали к колодцу. Няни Теклы в это время не было рядом. Она воспользовалась подходящим для нее моментом и лакомилась на кухне вкусными пирогами. Когда она услышала крик испугавшихся девочек, то выбежала во двор к колодцу, заглянула в него, но в первый момент ничего не увидела, но зато услышала голос Эдуарда. Он кричал и плакал от страха и ушибов, прося помощи. Наконец-то глаза Теклы привыкли к темноте глубокого колодца, и она увидела висевшего в пространстве мальчика. Поскольку колодец был выложен остроконечными камнями самых разных форм и размеров, то в некоторых местах торчали всякие угловатые выступы. За один из таких выступов и зацепилась одежда ребенка, и он повис, как кукла, покачивая ногами. Няня не знала, что делать. Мать Эдуарда еще лежала больная в постели, а все остальные взрослые работали на поле. Растерявшаяся девчонка рыдала и тряслась от страха. Она смотрела то в колодец, то на небо и молитвенно просила помощи у Бога. В этот момент прибежала Роза. Она осталась дома, потому что дочка охранницы тоже болела. Когда Роза увидела страшную ситуацию, она громко и властно сказала: «Скорее, Текла, помоги мне встать в ведро, опусти меня в колодец. Когда я крикну «стоп», остановишь колесо, но прислушивайся внимательно к моей команде и будь осторожна, крепись и не растеряйся. С Божьей помощью мы сможем спасти мальчика». Роза, подняв голову, посмотрела на синее небо и с убежденной верой в помощь всемогущего Бога встала в ведро. Дрожь пронизывала ее тело, когда видела под собой темную бездну. Всего лишь тоненькая веревка удерживала ее тело, в то время как Текла из последних сил старалась равномерно вращать деревянное колесо. Медленно опускаясь и покачиваясь с одной стороны в другую, замечала Роза, что в колодце становилось все темнее и прохладнее. Чем глубже она опускалась, тем страшнее становилось. Она слышала напряженное дыхание Теклы и чувствовала частые короткие рывки веревки. «О, Боже!» — произнесла про себя Роза. «Дай силы и оберегай меня. Я знаю, что совершаю это по твоей воле». Мальчик, который с каждой минутой яснее осознавал свое страшное положение, кричал и призывал на помощь маму. «Стоп!» — донесся до Теклы едва слышный голос Розы, и она остановила колесо. Очень осторожно протянула Роза одну руку к висевшему в воздухе ребенку. Хотела его снять с каменного выступа, но ведро вместе с ней постоянно крутилось, и Роза не могла отпустить веревку. «Милый мой Эдуард, не плачь, сейчас я тебя сниму, только ты, пожалуйста, не отталкивайся от стены», — просила Роза и сама дрожала от страха и напряжения. Слезы катились из ее глаз. Она уже сама не знала, как снять и удержать одной рукой мальчика, а отпустить веревку тоже не могла. Снова и снова пыталась она обвить веревку вокруг себя или хотя бы вокруг одной руки так, чтобы и кисть была свободна. Но и это ей не удавалось. От беспомощности ей стало еще страшнее. Дыхание заметно участилось, как будто бы не хватало кислорода, и пот заливал глаза. «Неужели я не смогу спасти мальчика?» — подумала с отчаянием Роза, видя его близко перед собой. Мальчик тоже смотрел на нее, плакал и протягивал ручонки в надежде, что эта добрая няня вернет его к маме. Веревка дрожала и покачалась вместе с Розой, и девушка уже не знала, что предпринять. Сверху кричала Текла: «Роза, скорее! Мне тяжело тебя удержать!» После нескольких попыток Роза не смогла снять с каменного крючка Эдуарда. Она чувствовала, что силы убавляются. Ей уже трудно было самой удержаться в ведре. Всего несколько минут она висела над бездной, но ей казалось, что уже очень долго пробыла в этой смертельной опасности. «О, Боже!» — громко произнесла Роза и посмотрела ввысь, где видела маленькое светлое пятнышко. «Помоги мне вынести из колодца ребенка. Без твоей помощи я не смогу это сделать». Еще раз попыталась Роза принять в ведре правильную стойку, чтобы веревка плотнее касалась тела, и, выбрав момент, протянула обе руки к висевшему перед ней мальчику. Ведро под ногами качнулось. Она чуть не потеряла равновесие, но успела прижать к себе ребенка и в этот момент почувствовала, как отцепился от уголка камня его пиджачок. Теперь мальчик полностью зависел от нее, и малейшая ошибка, неправильное движение Розы могло обернуться для него смертью. Роза со всей силы прижала мальчика к себе, потому что спасительная веревка находилась между ней и ребенком. Это был самый решающий и волнующий момент. И Роза, рыдая, но с необычайной радостью, громко произнесла: «Господи, я благодарю тебя!» Мальчик обвил ручонками шею своей спасительницы и перестал плакать. «Подними, подними скорее!» — крикнула Роза, и только после этого облегченно вздохнула. Текла почувствовала прибавление веса и с трудом повернула колесо. Теперь она боялась, что не справится, не хватит сил для подъема тяжелого груза. Через несколько десятков оборотов колеса она сильно вспотела и задыхалась от перенапряжения. С короткими остановками все выше и выше поднимала Текла Розу с ребенком. Больная мать Эдуарда услыхала крик и громкие возгласы во дворе, встала с кровати и, едва переставляя ноги, подошла к окну, чтобы узнать, что там произошло. «Эдуард упал в колодец!» — донесся до нее голос старшей дочери. Мать чуть не упала от испуга. Она обеими руками ухватилась за оконный косяк, бледная, как покойница, колени ее дрожали, и она не могла двинуться с места. Сердце больно так часто, сильно стучало, будто могло выскочить из груди. Она посмотрела в сторону колодца, увидела няню и, отворив окно, громко спросила: «Что там случилось, Текла?» Девушка перестала вращать колесо, посмотрела в сторону замка и, заметив хозяйку, ответила: «Эдуард упал в колодец, но зацепился одеждой за камень и повис. Теперь служанка-охранница пытается его спасти». Маленькая искорка надежды успокоила материнское сердце, и она начала усердно молиться. Ее голос дрожал и прерывался, но слова исходили из глубины сердца. «Великий Бог, Спаситель наш, не допусти гибели моего единственного сына». Глаза матери не отрывались от колодца, а Текла медленно, прилагая последние силы, рывками вращала колесо. Наконец-то показалась голова Розы, затем плечи, и в следующий момент увидела мать и своего любимого сыночка. Когда ведро с Розой и ребенком было достаточно поднято, и Роза оказалась на уровне верхней кромки колодезной стены, Текла остановила и прикрепила колесо. Взяв в руки специальный крючок, она пыталась притянуть им к себе веревку, чтобы взять на руки мальчика, но для этого не хватило сил. Груз в ведре был настолько тяжел, что Текла не могла одновременно притянуть ведро и взять на руки ребенка. Какие это были страшные минуты для матери, которая стояла у раскрытого окна и все видела. Текла и Роза пытались все силы достичь цели и, наконец, избавиться от нависшей над ними опасности. Но Роза с мальчиком на руках продолжала висеть над ужасно глубоким колодцем, медленно вращалась в круговую на старой веревке, которая могла бы в любую секунду оборваться. Супруге Кунерика уже казалось, что все трое вот-вот свалятся обратно в бездну. Ужасно медленно шли эти жуткие для всех минуты, а опасность все еще не миновала. Роза убедилась, что они таким образом не смогут высадиться из ведра, и попросила Теклу опустить веревку от крючка, чтобы, освободив руку, та получила возможность притянуть обе руки и принять Эдуарда. Обе девушки уже очень устали, руки и ноги у них дрожали, но времени для отдыха не было. Каждая секунда могла стать роковой. Еще раз, сильно склонившись, протянула Текла свои дрожащие руки к ребенку, в то время, когда Роза пыталась его передать. Но расстояние было слишком большим от центра колодца до стены, где стояла Текла. Мать мальчика не могла дольше смотреть на эту борьбу за жизнь ее сына. Перед глазами потемнело. Потом она опять увидела колодец и во всю силу своих легких крикнула: «Ой, девочки, не так, не так!» Девушки слышали ее крик, но не разобрали слов. Вдруг Розе пришла в голову мысль, и она сказала: «Текла, бери в руки крючок и раскачай нас за веревку». Та еще не поняла, что именно намеревалась достичь Розы, но послушно исполнила указание. «Теперь будь очень внимательна, Текла», — предупредила Роза и объяснила. «В момент, когда ведро с нами будет рядом с тобою, я быстро передам тебе мальчика. Только ты не растеряйся, действуй уверенно. Когда скажу «сейчас», тогда и прими ребенка». Через минуту маленький Эдуард оказался на руках своей няни, которая его сразу садила на землю. Теперь для Розы уже не было проблемы вылезти из ведра. Она переступила через стенку и тоже оказалась в безопасности. Яркое солнце и синее небо придали Розе новые силы и радость. Она опустилась на колени и сказала: «Милосердный Бог, я благодарна тебе».